Привет, это подкаст «Крути педали», меня зовут Настя Тихонович.
А меня Настя Мозговая.
И сегодня у нас разговорный эпизод, и говорить мы будем о...
том, как справиться со страхом нового. Сразу же хочу предупредить, что мы будем довольно много говорить о переезде в другую страну, но это совершенно не значит, что этот эпизод будет полезным и актуальным только для тех, кто переехал или планирует переезжать. Просто в процессе обсуждения этого эпизода мы с Настей поняли, что идеальным примером в нашем случае является как раз переезд, потому что, переезжая в другую страну, ты сталкиваешься с тем, что у тебя все вообще новое, и, соответственно, может быть и много сопутствующих страхов.
Также осень — это всегда очень особенный период в жизни каждого человека, потому что осенью начинаются какие-то особенные новые изменения, например, переход в новую школу, возможно, смена работы или, наоборот, поиск работы, возможно, стажировка. И каждый человек реагирует очень по-разному на все эти изменения. Кто-то с нетерпением их ждет, а кто-то испытывает страх и волнение. Поэтому мы решили, что именно сейчас это самый подходящий момент, чтобы поговорить о страхах и о том, как с ними, возможно, нужно справляться.
В предыдущем эпизоде, где мы с Настей отвечали на вопросы о детстве, я уже рассказывала о том, как впервые уехала сама в другую страну, и что мне было лет 9. И когда люди об этом обычно узнают, их всегда это очень сильно удивляет. Они не представляют, как моя мама отпустила меня в таком возрасте и как я сама с этим справлялась. Но при этом обычно есть сразу же такой вывод, что если это произошло в моей жизни, если моя мама отпустила, то это значит, что я была очень смелым, самостоятельным ребенком, который легко знакомился и общался с новыми людьми, комфортно чувствовал себя в непривычных ситуациях, но на самом деле все было полностью наоборот. Я всегда любила быть дома, я не любила новых людей, очень боялась, не знаю, не то чтобы боялась, но переживала по поводу школы постоянно, не любила ходить в школу. В общем, действительно, я была полной противоположностью того, кем меня обычно представляют, когда узнают про какие-то вот такие ситуации в моей жизни. Вот, и, в общем-то, это продолжается и до нынешних пор. Я продолжаю делать какие-то штуки, которые на самом деле даются мне очень тяжело. Это точно так же касается, например, моего переезда в Киев. Сразу же после того, как мне исполнилось 16, я очень сильно этого хотела, но первый год жизни в Киеве был ужасно тяжелый. Я думаю, что это был самый сложный год в моей жизни пока. Вот. И поэтому эта тема, она очень актуальна для меня. Я очень рада, что мы сегодня говорим об этом, и надеюсь, что и мой опыт, и опыт Насти как-то кому-то сможет помочь или просто станет источником поддержки. Потому что я знаю, что некоторые люди не решаются на какие-то действия, о которых, возможно, мечтают, именно из-за страха или из-за ощущения, что они с чем-то не справятся.
Когда мы как раз записывали вот этот предыдущий эпизод и отвечали на вопросы о детстве, я была правда удивлена, что ты в таком раннем возрасте сама путешествовала, да, по сути, и посетила новую страну без родителей, потому что я первый раз полетела на самолете одна, мне было, по-моему, уже 18 лет, и я тоже была в Англии, и это было жутко страшно для меня, мне казалось, что я потеряюсь в аэропорте, и вообще меня никто не найдет, и я буду там жить 2 недели до того момента, когда мне нужно будет уже возвращаться в Украину, поэтому меня наоборот, меня очень сильно опекали родители и максимально старались меня как-то дистанцировать от таких стрессов, поэтому когда я закончила школу, я поступила в вуз, который находится в Киеве, и да, я размышляла о том, чтобы было бы здорово куда-то уехать, но страх того, что я буду жить без своих родителей в абсолютно чужой среде, в абсолютно чужом городе, он меня настолько пугал, что я отложила эту идею в очень далекий ящик и, не знаю, задумалась об этом только, наверное, когда мой парень переехал и начал учиться за границей тоже.
Да, не знаю даже, как тебе на это ответить, но я вот думаю, что это как раз такой как бы хороший пример, да? Ну, мне кажется, что мы с тобой во многом похожи.
Mm-hmm.
В плане, не знаю, ну вот каких-то таких персональных качеств, да? И я очень рада тому, что скажем, в детстве, с одной стороны, ко мне относились с пониманием и учитывали мои какие-то особенности, но и в то же время не жалели меня и иногда толкали к чему-то такому очень страшному и нестандартному. Я считаю, что, мне кажется, что я это уже даже где-то говорила, что если бы у меня не было такого опыта, если бы я не должна была сталкиваться вот так вот со своим страхом много-много раз с раннего возраста, я бы выросла и стала совершенно бестолковым, беспомощным человеком. И это прозвучит жестко, но я терпеть не могу беспомощных людей, которые просто не то, что даже опускают руки, а как бы даже не пытаются что-то делать, которые сразу же, ну, не знаю, выстраивают вокруг себя очень жесткие рамки и потом просто живут с установкой, что «ну я же это не могу» или «ну я же с этим не справлюсь» или «ну я такого еще не делал и поэтому не сделаю». Не знаю, как это объяснить, но мне бывает очень сложно разговаривать с людьми, когда они даже боятся попробовать или отказываются принимать то, что «окей, я сейчас боюсь, но я этого хочу или мне это нужно и поэтому я это сделаю». В общем, мы на самом деле способны на гораздо большее, чем, возможно, привыкли читать.
Да, это точно.
Да. И я себя вот так вот как раз вот этими словами, наверное, успокаиваю сейчас, когда я нахожусь в Швеции, потому что все то время, что я мечтала об опыте жизни в другой стране, именно таком длительном, и как-то стремилась к этому, что-то для этого делала, я думала, что я к этому готова, что если я уже много лет об этом думаю и делаю что-то для этого, то я с этим точно справлюсь, и мне будет легче, чем могло бы быть. Вот. А в итоге я приехала и поняла, что на самом деле многое дается мне гораздо сложнее, и что я к этому не так готова, как я ожидала, или просто есть какие-то аспекты, которые даются мне гораздо сложнее, но не знаю, я точно так же продолжаю как-то постоянно повторять, что это все нормально, это естественно, и если это для меня важно, то я обязательно с этим справлюсь.
У меня была очень похожая ситуация. 2 года назад я переехала жить и учиться в Вену к своему молодому человеку Максиму. Первые несколько дней в Вене выдались весьма сложными для меня. Мы постоянно ходили в разные учреждения, заполняли какие-то документы, бланки, формуляры, что-то заказывали. И в те моменты я чувствовала себя по-настоящему беспомощной и не знаю, что бы я делала без поддержки и помощи Максима. Возможно, я бы все-таки справилась, но с большими, очень большими эмоциональными усилиями и затратами. Когда я вспоминаю именно свой первый учебный рабочий день, я очень хорошо помню, что я проснулась около 5 утра именно от вот такого внутреннего страха, что сейчас начнется совершенно другая жизнь, я приду в совершенно новый коллектив, и там не будет ни моих друзей, ни знакомых, ни близких мне людей, и мне нужно как-то начинать эту новую жизнь. И мне кажется, что в какой-то момент страх начал манипулировать мною, и я начала задумываться, почему мне так страшно, я ведь так хотела этого. Возможно, это сигнал к тому, что это было неправильное решение, возможно, я еще не готова, возможно, мне нужно подождать. И, в общем, да, я начала сомневаться и в себе, и в своих силах, и в своем решении, и, правда, начала рассматривать вариант возвращения домой, и мне очень в какой-то момент хотелось все бросить и вернуться просто в знакомую, теплую обстановку к своим близким и родным людям.
Самое время поговорить о том, что же такое страх. Вот ты только что говорила, да, про желание вернуться домой, желание вернуться к привычной тебе среде. И я думаю, что очень важно первым делом для себя как-то определить и проговорить, что страх состоит из каких-то элементов, и понять, что именно для тебя страх. И в случае с чем-то новым, я думаю, первым делом страх — это отказ от привычной среды, потому что это однозначно некомфортно и неприятно, и всегда проще и именно приятнее оставаться там, где ты уже есть, не сталкиваться с какими-либо источниками дискомфорта и так далее. И мне кажется, что если вот прокручивать подобные мысли, то как бы приходишь к выводу, что стоп. То есть если я сейчас не решусь принять вот этот страх и сделать то, что собираюсь делать, несмотря на него, это я, что ли, принимаю решение никогда не менять окружающий меня мир, всегда оставаться в одной и той же точке. И мне кажется, что вот такие мысли, они могут быть источником мотивации, какой-то поддержки, что ли, потому что, ну не знаю, я думаю, что очень маленькое количество людей на самом деле в начале своей жизни, да, там, не знаю, хотят остаться вот там, где они уже есть.
Ну, еще таким, можно сказать, компонентом страха это является то, что помимо абсолютно незнакомой новой среды, это непонимание того вообще, как себя вести. Это тоже может касаться вообще любых сфер, просто себя вести в какой-то новой ситуации или то, как контактировать с новыми людьми. Опять же, они могут быть с разных культур, с разным бэкграундом, и часто подобные такие ситуации вызывают дискомфорт, страх и, конечно, желание сбежать и вернуться в что-то знакомое, теплое, но не всегда лучшее. Да, и нужно тоже это помнить и просто как бы принять это, наверное.
Да. И, конечно же, чаще всего, когда начинаешь или собираешься начать делать что-то новое, есть страх провала. Страшно, представлять, что у тебя в итоге не получится то, чем ты сейчас собираешься заниматься. И это тоже совершенно естественно. Я думаю, неправильно ожидать, что... Я думаю, всегда должен быть такой очень тонкий баланс между, с одной стороны, верой в свои силы и верой в лучшее, да, как бы верой в то, что у меня получится, но и при этом таким честным пониманием того, что все не может получаться, и какие-то ошибки или даже провалы — это естественная часть вообще всего, что мы делаем, и всей нашей жизни. То есть нужно себя, с одной стороны, поддерживать и подталкивать, а с другой стороны, так бережно позволить себе допустить такой вариант, что, возможно, и не получится. Но если ты действительно этого хочешь, стоит попробовать.
Так как же справиться тогда со страхом нового?
Думаю, первым делом нужно принять тот факт, что да, в самом начале тебе будет некомфортно, и это естественно, как мы уже проговаривали сегодня несколько раз. И не критиковать себя, не ругать себя, не думать, что ты поступаешь неверно. Вот опять же, как ты уже сказала про свою ситуацию с Веной, да? Я думаю, это реально отличный пример. Было бы здорово, если бы тебе тогда кто-то сказал, что нет, Настя, все нормально, и, возможно, Максим тебе об этом говорил, или просто твои близкие люди говорили тебе, что нужно продержаться вот это первое время, это естественно, и дальше будет лучше. И в итоге ты добралась до такого периода, когда поняла, что нет, я буду продолжать то, что уже начинаю. В общем, вот это понимание, мне кажется, существенно важным.
Мне кажется, также нужно помнить, что все мы очень разные, и каждому из нас нужно разное время на адаптацию. Возможно, в моем случае мне действительно нужно было чуть больше времени, чем, например, моим другим одноклассникам, хотя я не знаю этого точно, да, потому что мне кажется, вообще об этом не особо принято общаться и разговаривать и жаловаться, да, поэтому мне кажется, тут нужно ориентироваться на свои собственные ощущения и просто понимать, что, возможно, тебе нужно чуть больше времени для того, чтобы принять эту ситуацию и все.
Да, однозначно. И вот, кстати, про вот этот момент, про то, что именно нужно тебе и как ты воспринимаешь то, что происходит в твоей жизни, да, это все может очень сильно отличаться от опыта других людей. Вот, и тут, я думаю, нужно еще использовать вот это вот понимание себя для того, чтобы себе помочь. Что я имею в виду? Переезд в новую страну для меня означал огромный стресс, и я понимала, что мне важно окружить себя какими-то предметами и привычками, которые были у меня дома. Например, я тут же пошла в местный Муджи и купила себе там свечу, которую постоянно зажигала дома в Киеве, или, например, которую до этого зажигала в Париже, когда я жила несколько месяцев там, и с которой у меня уже связано очень сильное ощущение дома. То есть, переехав в свое общежитие в Стокгольме в прошлом году, я, с одной стороны, находилась в чужом для меня месте, а с другой, на каком-то буквально физическом уровне, чувствовала, что я дома, мне сейчас комфортно. Ну, то есть, это вот какое-то такое замещение. Ты признаешь то, что глобально у тебя сейчас происходит в жизни полный переворот, но при этом наполняешь ее мелочами, которые доставляют тебе определенное удовольствие. Еще я веду дневник. Я писала об этом несколько раз у себя в блоге в разных текстах. И я думаю, это отличный инструмент. Во-первых, для того, чтобы просто выпускать наружу все то, что у тебя там в голове крутится, а во-вторых, для того, чтобы разбираться с тем, что именно тебя беспокоит. Перед тем, как начать записывать, мы с Настей проговаривали сегодняшнюю беседу и обсуждали то, что страх иногда может маскироваться под что-то другое. И, соответственно, если начать себе задавать вопросы, а все-таки в письменном формате сделать это гораздо проще, даже если у тебя нет такой привычки, можно тщательно разобраться с тем, что по-настоящему тебя беспокоит, и, соответственно, понять, с чем тебе нужно работать и что тебе нужно делать. И, конечно же, например, в моем случае очень помогает чтение. Чем сложнее период в моей жизни, чем больше я нервничаю, тем больше я читаю, потому что так я останавливаюсь, успокаиваюсь, навожу порядок в своей голове и как-то, я не знаю, обретаю внутренний покой хотя бы на короткий промежуток времени, даже если в моей жизни в этот период происходит какой-то дурдом, как, например, сейчас и все последние несколько месяцев.
У меня, кстати, вот ты рассказала, что ты там использовала, например, свечу или дневник. Я не практикую такие вещи, потому что, наверное, у меня нет такой какой-то привязки к этим вещам, но мы это еще обсуждали еще, когда я была в Киеве, о том, что у меня есть, например, связь с какой-то домашней пищей, да, приготовленной дома, и которую я привыкла, например, есть у себя в Киеве со своей семьей, и мне кажется, что такие мелочи, например, как домашний ужин, то, что вы способны сами приготовить, например, не супер что-то сложное, может тоже дать вам такое, ну, скажем так, ощущение дома, при этом находясь в абсолютно чужой, незнакомой обстановке для вас. Возможно, для вас это сработает. Попробуйте, не знаю.
А какая это для тебя еда первым делом?
Хороший вопрос. Наверное, это, ну, если прям вообще в детство уходить, то это, например, пюре.
Да, для меня тоже.
Пюре, там вот я люблю свежий салат, например. Сейчас я не ем мясо, поэтому это может быть, например, котлета из нута или просто, например, что-то рыба какая-то, но это должно обязательно быть пюре. Вот. Ну, это что-то, чтобы максимально себя почувствовать вот в домашней обстановке.
Да. Еще очень важно активно общаться со своими близкими людьми и делиться с ними своими переживаниями. Я думаю, мы довольно часто скрываем то, что нас по-настоящему беспокоит. Но это, опять же, конечно, очень сильно зависит от людей. Я, например, когда мне действительно очень тяжело, закрываюсь. Я никогда не приду к человеку с жалобой или желанием поделиться, если у меня прям реально все очень плохо или мне очень тяжело. Вот есть такие люди, которые могут просто тебе написать или позвонить и сказать, вот прям начать с того, что у меня сейчас вот такая проблема или мне сейчас тяжело, потому что есть вот такая ситуация, и как бы начать делиться. Я считаю, что это очень хорошо, и это полезно и просто необходимо. Вот мне сложно так делать, и я скорее даже избегаю общения с людьми и как бы не говорю о том, что меня беспокоит, не говорю о тех проблемах, которые есть, не пытаюсь их скрыть, а просто потому, что у меня есть ощущение, что разговор же не исправит эту ситуацию, не решит эту проблему. И как-то, в общем, не знаю. Вот, но я убедилась, особенно, наверное, в течение последнего года, ну и на самом деле до этого тоже, что очень важно прикладывать какие-то усилия и общаться с близкими тебе людьми и реально с ними делиться. А еще я несколько раз наблюдала за тем, как люди, которые вообще не привыкли ничем делиться, ни в каком формате, и, соответственно, прям сильно страдали в сложные периоды своей жизни, потому что полностью как бы все скрывали, молчали, пытались пережить это самостоятельно, но это же на самом деле очень сложно и не нужно. Вот. А потом все для них сильно менялось, когда они потихоньку начинали делиться, начинали говорить и как бы узнавали, что может быть гораздо легче, и что отношения с людьми становятся крепче, не со всеми, с некоторыми людьми наоборот, теряешь связь, потому что понимаешь, что они не готовы и не способны поддерживать тебя в трудную минуту, и что их интересует только такое casual общение на очень поверхностные, легкие темы. Вот, то есть тоже такая, мне кажется, происходит какая-то чистка. Вот, но что в итоге, да, очень важно общаться. И да, общаться и делиться.
Ну вот когда, опять же, мы готовились к эпизоду, я вспомнила, что я ни разу, наверное, за эти 2 года ничем не поделилась с моей мамой именно моментами, которые вот меня сильно волновали или которые приносили мне какой-то дискомфорт. То есть я ни разу ей не призналась в том, что у меня было сильное желание вернуться домой. Или то, что у меня что-то не получается, или я отстаю где-то. И то есть я себе дала такую установку, что она моя мама, и она пошла у меня на поводу, не знаю. В общем, она поддержала это решение, хотя я думаю, ей это далось очень нелегко. И мне очень не хотелось ее расстраивать и как-то подпитывать ее страхи и сомнения в ее решении. Поэтому я решила, скажем так, ограничить ее от этих вот знаний. И порой это очень тяжело, потому что когда близкий человек, он, ну, знаете, вот как на каком-то уровне ощущает, что с вами что-то происходит, да, хотя вы ничего ему не говорите. И моя мама постоянно меня спрашивала: у тебя что-то не в порядке, почему ты все время грустная, что случилось? А я просто отшучивалась и говорила там какую-то ерунду. И затем это перерастало в такие внутренние конфликты, когда мы о чем-то беседовали, и мне казалось, ну почему она не понимает? Но она правда не понимает, потому что я просто не делюсь с ней этим. И, возможно, мои цели благородные, да, уберечь мою маму от еще дополнительного дискомфорта, стресса и переживания обо мне, хотя она, наверное, постоянно обо мне переживает, но единственный человек, с кем я правда могу делиться всем, иногда, мне кажется, я злоупотребляю этой функцией, это мой молодой человек Максим, и мне его искренне иногда жаль, потому что то количество эмоций, которые я иногда выгружаю на него, просто невозможно, наверное, вытерпеть, и потому что он все-таки живой человек, поэтому это хороший совет, но он для меня не работает, к сожалению, и я думаю, что никогда не будет работать.
А
Просто
почему
я...
для тебя не работает?
Я
Ты же
не...
продолжаешь говорить с Максимом?
Да,
Ты же
ну...
не молчишь?
Да, я не молчу с Максимом, но мне кажется, что вот в этой ситуации есть такие моменты, когда мне хочется дать Максиму отпуск, да, вот просто от моих эмоций, и чтобы человек, по крайней мере, не думал еще и о моих каких-то переживаниях, которые кажутся ему иногда просто выдуманными, надуманными, потому что он кажется, ну не переживай, например, все хорошо. Иногда с мамой мне вот хочется с чем-то таким поделиться, но я просто думаю, нет-нет, не стоит, она будет думать, нервничать, не стоит даже начинать.
Слушай, ну я думаю, что это на самом деле тоже нормально, и у меня такая же ситуация, я делаю точно такой же выбор. Я понимаю, что у моей мамы уже есть достаточно проблем и переживаний, и что если я буду говорить ей о том, что именно мне здесь сложно и как мне бывает паршиво, я только добавлю ей поводов для расстройства. И при этом, как бы, ну да, усложню жизнь, потому что есть вещи, с которыми она не может мне помочь, но она будет об этом думать. И, соответственно, это просто не знаю, взрослые, и я думаю, ответственность, да, это по-взрослому, а еще ты берешь на себя ответственность за свою жизнь, а не перекладываешь ее на свою маму, например, и понимаешь, что вот это то, что с нами, я думаю, делают родители чаще всего, они часть своих каких-то взрослых проблем скрывают от детей, как бы оберегая их, и в определенный момент мы вырастаем и, можно сказать, тоже начинаем оберегать своих родителей.
Если вы боитесь начинать что-то новое, я думаю, что вы должны принять тот факт, что этот страх, страх чего-то нового, автоматически будет ограничивать вас, ваши возможности и ваши шансы на получение максимального удовольствия от жизни. Сейчас я постараюсь пояснить это на каком-то реальном примере. Лично я не очень люблю массовые мероприятия, где собирается большое количество людей, знакомых людей, и тебе нужно с ними как-то коммуницировать, общаться, знакомиться. Когда я поступила в университет, для новых студентов была организована вечеринка, где они могли в более неформальной обстановке раззнакомиться и как-то завязать общение. Я побоялась прийти на эту вечеринку, и на следующий день я столкнулась с тем, что все уже более-менее друг друга знают, как-то уже завязали какое-то общение, добавили друг друга в друзья, например, в Facebook, и я чувствовала себя аутсайдером этой ситуации, потому что побоялась, не хватило мне смелости перебороть себя и все-таки прийти на это мероприятие и завязать с кем-то общение, поэтому это хороший пример того, что страх очень сильно влияет на нашу жизнь и ограничивает нас, и впоследствии мы получаем вот такие вот неприятные уроки жизни.
Да, это правда. Ты вот когда говорила про вечеринку, я думала про свой первый день в университете здесь, в Стокгольме, в прошлом году, когда я пришла там на нашу первую пару. И 2 часа, пока преподавательница рассказывала нам про программу, о том, какой будет этот год, что нас ожидает, я просто сидела и 2 часа думала: так, когда у нас будет перерыв, я обязана встать и подойти к кому-то и познакомиться. Да, у меня там сейчас скачет сердце, трясутся руки и дрожит голос, но сейчас такой момент, когда все будут знакомиться, и если я сегодня не познакомлюсь хотя бы с одним человеком, завтра я приду, и все для меня будут незнакомцами, а люди уже в это время начнут распределяться на группы. И вот у меня реально было очень остро вот это вот понимание, что, грубо говоря, либо сейчас, либо никогда, что, конечно, не так, потому что я могла бы в любой другой день как бы все-таки исправить эту ситуацию, но действительно то, как люди распределились в этот первый день, практически осталось без изменений на протяжении всего года. И в итоге вот сегодня буквально провожала свою бывшую однокурсницу, которая приезжала на несколько дней и у меня останавливалась, и которая стала там реально близким мне человеком со всего курса. Вот. Но, грубо говоря, это как раз то, о чем мы с тобой все время сегодня говорим, да, что страшно сталкиваться с новым, но нужно принимать то, что этот страх — это естественно, просто признавать то, что да, мне сейчас страшно, но это важно для меня, и поэтому я пойду и сделаю это, исправлюсь с этой ситуацией и пойду дальше. И еще, кстати, вот то, что я думаю, я периодически проговариваю во время обсуждения самых разных тем, и устно, и я пишу об этом много, это важность понимания того, почему ты делаешь то, что делаешь, и для чего тебе это нужно. И поэтому я хочу посоветовать в очередной раз каждому определять, почему ты делаешь то, что делаешь, и для чего ты это делаешь, к чему ты хочешь, чтобы тебя это привело. Я думаю, что вот это понимание, оно также существенно важно. И да, как только ты находишь ответ на эти вопросы, я думаю, что становится легче.
Я еще хочу сказать, что иногда те ваши решения, которые вы принимаете, вроде бы как бы на каком-то уровне вы думаете, ну, они не должны вызывать у меня страха или какого-то дискомфорта. Я ведь очень хотел этого, я стремился к этому, но вот почему-то зачастую именно какие-то важные изменения в жизни идут рука об руку именно со страхом, с дискомфортом и с чувством какого-то возможного провала, поэтому мне кажется, что вот все эти советы, которые мы сегодня обсуждали, они, может быть, помогут вам и просто вам станет чуть-чуть легче, и вы наконец-то перестанете не то что бояться, но бояться самого понятия страха.
Еще раз скажу, что я надеюсь на то, что наш с Настей сегодняшний разговор будет кому-то из вас полезным и станет источником поддержки. А еще хочу предложить вам делиться с нами своими историями о том, как вы боялись чего-то нового, что это было и как вы с этим справились, какой был в итоге результат, как это все развернулось. Рассказывайте нам об этом у себя на страницах в Инстаграме, отмечайте нас Настей, ставьте наш хэштег «Крути педали подкаст», и мы с удовольствием их прочтем, обсудим. Я думаю, что было бы очень интересно. Нам бы очень хотелось узнать что-то и о вашем вот таком опыте.
Да, очень-очень хотелось бы, и мы с удовольствием будем читать и смотреть все ваши такие истории.
Тем более, что теперь, когда мы начали использовать хэштег, эти посты можем видеть не только мы, когда вы нас отмечаете, но
Да, это
продолжайте
да.
делать это, а и другие слушатели подкаста. Соответственно, мне кажется, разговор может быть еще больше и еще интереснее, потому что в нем могут принимать больше людей участие.
Спасибо большое за прослушивание. Я надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний эпизод. Обязательно подписывайтесь на подкаст в iTunes, оставляйте свои комментарии и отзывы. И, возможно, если у вас есть какая-то интересная или важная тема, присылайте ее нам на нашу почту. Эта почта будет в описании этого подкаста.
Спасибо за то, что были сегодня с нами. Надеюсь, вам было интересно. Хорошего дня и пока-пока.
Да, хорошего дня.